что такое, что нетерпение, тяжелая работа означает в духовной работе. Именно когда раскрывается все зло, есть совершенный клиф, в который может войти совершенный свет. И отсюда мы видим, какова причина того, что Творец тяготил сердце его. То есть сердце, называемое желанием, каждый раз сопротивляется работе на отдачу. Дело в том, что нам необходима тяжелая работа. И только благодаря страданиям от тяжелой работы эти страдания могут стать причиной крика к Творцу с полным желанием, чтобы Творец помог человеку выйти из-под власти фараона, царя египетского. То есть именно низменное состояние, ощущаемое человеком, когда он чувствует, что он хуже всех, дает ему толчок закричать Творцу от всего сердца, чтобы он помог ему. Но в этом состоянии есть много подъемов и много падений. Это значит, что иногда человек не способен верить, что состояние, в котором он находится, пришло от Творца. То есть, что Творец обратился к нему и слышит его молитву, когда человек просит, чтобы Творец помог ему выйти из изгнания, в котором человек пребывает под властью любви к себе. Поэтому, если у человека есть эта вера, он не убегает из системы и не говорит, что он видит, что Творец, не дай Бог, не слышит его молитву, и поэтому ему некому молиться. А он верит, что Творец слышит его молитву. И Творец дал ему понять, что он знает, каково человеку в этом низменном состоянии, что он никогда не понимал, насколько он погружен в любовь к себе. Поэтому каждый раз он укрепляется и не сдвигается от молитвы Творцу, и говорит, что Творец, несомненно, хочет, чтобы у него раскрылось истинное желание к тому, чтобы его вытащили из этого изгнания. И все равно он не сдвигается от благодарности Творцу за то, что он открыл ему его истинное состояние. И также он стоит и молится Творцу, ведь он видит, что Творец слышит молитву, так как раскрыл он ему зло, и нет сомнения, что он поможет ему и вытащит его из зла, и это называется освобождением. То есть он верит, что если Творец дал ему понять, что он находится в изгнании, то нет сомнения, что потом он вызволит его из изгнания.
Мы продвигаемся с помощью двух сил, с помощью одной, по сути дела, потому что если люди не знают, куда идти, у нас только есть одна сила сзади, которая обязывает продвигаться, и мы тогда движемся вперед. И так люди убегают. Это то, что Бальсалам называется катком развития, это то, что их обязывает развиваться. Они убегают, потому что сзади этот каток может нагнать их. Тогда как путь Тора, все различие, для чего мы изучаем Каббалу, и что дано человеку, чтобы он развил перед собой то, что будет влечь его. И поэтому мы должны показать людям хорошее будущее, хорошую надежду. Если можно, какие-то примеры ощущения чего-то хорошего, объединения, что есть в духовном подъеме, что-то, что мы можем способны передать им, и тогда мы должны им это показать, и, конечно же, для самих себя тоже, чтобы цель была как можно более сияющей, влекущей, казалось хорошей и прекрасной, хотя она и приходит за счет эгоизма. Когда нужно отказаться от него, но отказ тоже должен быть, мы должны видеть, как мы обретаем эту технику. Когда мы притягиваем свет, возвращающий к источнику, И тогда он производит эту работу. Здесь есть тонкое отношение, как и во всем. Если ты знаешь, как войти, тебе это легко, а тот, кто не знает, он все время сталкивается с проблемами, как будто натыкается на стену. И здесь правильное сочетание всего организуемого нами окружения, когда человек чувствует очень быстро страдания вследствие отсутствия объединения, благодаря зависти, страсти, желания к почестям, когда другие более успешны, он хочет объединиться с другими и не может, тогда он приходит к нему ощущение зависти, почему у меня не получается, у них, да. И вследствие этой зависти он приходит к требованию. И тогда он знает, как вследствие этого пробудить свет, возвращающий к источнику, и начинает получать изменения от этого источника. И так мы продвигаемся. Но главное знать, что именно в этом наша работа. Как мы развиваем силу устремления, которое называется ахишена, ускорением. Это является главным. Потому что страдание, зло, сила бейто в сроки, это не зависит от нас. И необходимо знать, что страдания приходят для того, чтобы пробудить нас. Мы должны понять, что здесь мы должны развить так называемые страдания любви. Вместо тех страданий, которыми мы страдаем, и вместо того, чтобы было у нас зло, было хорошо, и чтобы мы продвигались над временем, когда мы определяем темпы развития, чтобы все находилось в наших руках, то есть чувство здесь пробуждения, устремления, чтобы все зависело только от нас. Хотим сегодня — будет сегодня, если хотим еще раньше — будет еще раньше. То есть все вещи, которые находятся в пути, мы можем продвинуть и приблизить. И очень важно работать именно над этим и подчеркнуть именно это. Вся тема, все составляющие и средства, которые есть у нас в пути ахишена с ускорением. Как мы можем собрать здесь все составляющие, которые помогают продвигаться, как мы развиваем каждое из средств, как мы сочетаем между собой правильно эти средства, когда вследствие этого человек начинает видеть, что здесь есть методика. И вместо того, чтобы продвигаться с помощью страданий, то есть под воздействием природы, он продвигается с тем, что находится над природой, и продвигается, раскрывая перед собой все ворота. Но я надеюсь, что мы будем говорить об этом все больше, и поймем это и реализуем. Может ли желание получать насладиться от света, возвращающего его к источнику?
Желание получать желает наполнения. Является ли свет, возвращающий к источнику, наполнением? Или наоборот, он приходит из силы, заставляет его? Я тебя спрашиваю, чему ты молишься? В чем ты молишься? Ты молишься о том, чтобы он заставил тебя? Так он заставляет тебя. Он не может ничего другого сделать, чем то, что ты просишь. Да.
Молитва – это чтобы он склонил, потому что желание получать совершенно другая природа.
То, что ты будешь просить, ты получишь. Об этом сказано, Творец не издевается над творениями. Да?
Сейчас свет, возвращающий к источнику, действует на каждого или на всех вместе?
Это проблема, допустим, на всех вместе тоже, на индивидуумы и на всех. Я сейчас не могу объяснить. Нет индивидуума и всех вместе общества. Это немножко... Допустим, и на то, и на другое. Не может быть интегральной системе, чтобы... Но это понятие индивидуума и общества, это не так, как мы себе представляем. Да?
Когда он воздействует? Когда этот свет воздействует на желание получать?
Все время. Я не понимаю. Он все время, все больше, больше и больше пробуждает всю систему. И если в этой системе есть желания, которые хотят связаться со всей остальной системой с большей силой, тогда во всей этой системе ощущается пробуждение, общее пробуждение от тех индивидуумов, которые действуют по пробуждению всей системы. Допустим, мы, Бней Барух, во всей большой системе душ, включая все души, включая все творение. Благодаря нашим усилиям мы вызываем свет, возвращающий к источнику, на всю систему, а в особенности на себя, чтобы этот свет пришел и дал бы нам такие изменения, благодаря которым мы можем дальше реализовывать эти изменения. Я не могу сказать... Я обещаю тебе, что можно будет, как сказать, можно будет представить себе, нарисовать системы в виде графиков, векторов, как они действуют, и все возможно. Просто это... Но сейчас у нас все еще нет. Это то, что они объясняют. Об этом они пишут в каббалистических трудах. Только они не рисуют это в виде таких стрелок или значков, как в математике или физике. Они говорят тебе словами, повествовательно, то же самое. У тебя нет ничего, кроме сил. Особая сила в особом направлении Зерампин в особом состоянии, и Малхут относительно него сейчас так, и Абвеим, и Шсут, и это все сочетание сил. И ты можешь управлять ими, пока ты не составляешь их всех в... Всю сумму этих сил, как бы они все сопротивляются, противоположны друг другу в каком-то виде, ты дополняешь их в одно целое, в Творца. Сейчас все еще нет возможности, но я надеюсь, что мы дойдем до этого.
Вопрос о свете, возвращающем к источнику, пока еще. Вы сказали нам, что мы можем решить... Захотеть, чтобы было исправление, и оно будет.
Да.
Теперь то же самое. Что это за решение, когда желание может принимать его в любой момент?
Это решение, когда я хочу быть в этой общей системе полезной силой. Силы полезны для всех. Это... Общее решение. Ну? Все? Да. Кто хотел? Да, Урон.
Он здесь пишет о том, чтобы выйти из естественного лона твоей природы и приобрести вторую природу, любовь к ближнему. Что значит приобрести вторую природу, любовь к ближнему?
Я не уверен, что я это знаю, потому что это бесконечная вещь, бесконечное понятие. Я уверен, что это невозможно объяснить, а можно только дать определение. Любовь к ближнему называется... исправление ближнего. Это называется любовь к ближнему. То, что я не просто люблю его и наполняю его желанием, может быть, он хочет, ты знаешь, как ребенок, который просит булавку поковырять в глазу. Помните этот пример? Рабаша. Поэтому исправление ближнего, что, может быть, я тем самым вызываю какое-то у него неприятное ощущение. Нет выбора, но я делаю это, исходя из любви, то, что ему во благо, а что его благо выше моего блага, что свое благо я совершенно сокращаю и не чувствую по отношению к его благу. До самоотдачи. Самопожертвование. Это называется любовь. Мы все желания получать. Это та материя, и кроме этого нет ничего в мироздании. Поэтому если его желание получать в его истинном виде, не просто желание получать, а в истинном виде, в вечном, как оно должно существовать для меня важнее, чем я, я готов стоять на его страже, на страже его блага все время, ну или иногда, это называется любовью, частичной любовью, совершенной любовью. То есть, в общем, когда я принимаю его желание получать, я вижу его, наблюдаю его в исправленном виде. Туда, к этому виду я хочу привести его. Это как в нашем мире. Мы не хотим, чтобы наши дети... Нет, нет, ты останешься в постели, маленький ребенок, не вставай, я тебе дам еду, я тебе все дам, оставайся все время, лежи в постели. Мы хотим, чтобы он встал, чтобы научился чему-то, чтобы пошел в садик, чтобы, так, чтобы продвигался. То же самое здесь. Мы хотим видеть ближнего в таком виде, что он связан с лиц с Творцом. В чем я могу помочь ему в этом? Это называется любить его. Теперь, как я понимаю, что хорошо товарищу, в каком виде, очень просто. Если я способен отменить свое эго и стараться помочь ему в духовном продвижении, да, этого достаточно. Потом раскрывается больше. Но тут есть еще, как сказать, тут есть еще очень большое действие, потому что я сам остаюсь всегда только точкой, и у меня нет ничего, кроме нее. И все хилим, в которые я вхожу сам, чтобы доставить наслаждение моему Создателю, Творцу, это только килим ближнего. У меня нет собственных килим. Я только точка. Нет. Творец создал сущее из ничего, это все. У меня нет больше. Все остальное это ближний. Поэтому, чем больше я через себя, через свою точку в сердце, через сущее из ничего действую, якобы на благо ближнего, это на самом деле все мое кли. И там я раскрываю Творца. И на самом деле этот ближний становится Творцом. Почему? Потому что то, что кажется мне сегодня и в восприятии реальности, все эти люди, которые находятся в мире, это моя проекция на высший свет. Их не существует. Никого. Это разные формы. Разные мои формы — это как моя тень. Так я их вижу. Они не существуют. Но это немного путает, может быть. Да?
Когда вы говорите, что я благо товарища ценю больше, чем свое, такое представление чувственно пробуждает отторжение, поскольку это невозможно. А затем, когда вы говорите, что ближние — это мои части, это как бы подслащает таблетку. Как второе представление, что ближний является моей частью, можно воспринять, чтобы это мне не подслащало то, что мне дает первое представление, чтобы я не уходил от этого.
Мы когда-то находились в состоянии алиф, бесконечности, когда каждый и все вместе, что бы то ни было, мы там все находимся в состоянии он и имя его едины. Потом мы проходим разбиение. То, что происходит в разбиении, это что все те части разделяются, отдаляются. И каждый видит других под определенным ракурсом. Ему кажется, что существует он и кроме него еще 7 миллиардов. Но нам надо понимать, что это не он и 7 миллиардов, а сейчас между той частью, которая называется он, и этими 7 миллиардами входит сила разбиения, свет. И я сейчас стою против 7 миллиардов. А между нами дистанция, пропасть, есть как бы пропасть такая, как это назвать? Как в Йеллоустоне, не каньон, но как... Кратер, может быть, разлом. Впадина такая какая-то, которая есть между мной и 7 миллиардами. Пропасть. Разлом. Это произошло благодаря свету, который стал у меня в ненавистью всем противоположным свету самому. И вся моя работа сейчас самому принести туда свет. Не то, что я могу посветить каким-то своим фонариком, но я могу привести в этот разлом, который есть между мною и другими, я должен туда привнести свет. То есть ту силу объединения, которая была до этого. И тогда я буду существовать и ощущать исправленное состояние. И все. Да.
И сейчас, когда вы говорите об этом, вы говорите, что есть пропасть между мной и другими. Но не беспокойся. Вызови свет, и он эту пропасть закроет.
Да, конечно, будет свет, но ты должен захотеть, чтобы это произошло. А захотеть, чтобы это произошло, то тебе дадут возможность с помощью окружения. Окружение — это что-то особое. Смотри, что происходит. Творец дал тебе какую-то группу. Он привел тебя в группу. И он дал тебе особое отношение к ним. И ты находишься в этом. Он привел тебя, ты сидишь. Ты находишься, ты даже не знаешь, почему ты здесь. У тебя есть разные оправдания, почему ты здесь сидишь. Но, по сути дела, что он сделал? Из всего человечества, из всего он собрал группу разнородных людей, чужих друг другу, и дал тебе какую-то связь с ними, чувство какой-то принадлежности. Более того, он сейчас пробуждает в тебе зависимость от них. Зависимость от них. Они смотрят на тебя не очень-то хорошо, ты начинаешь чувствовать неприятно. Смотрят на тебя хорошо, ты чувствуешь хорошо. То есть вдруг ты начинаешь чувствовать себя внутри этого общества зависимым от них. То есть тебе дали тем самым возможность сейчас получить от них важность пути жизни. Даже несмотря на то, что эгоист, ничего не хочешь. Он сделал тебе какой-то трамплин к следующему состоянию. По поводу группы, что она должна встряхивать всех. Вы добавили там, что в группе должен построиться общее чувство и общий разум, из которого работают. Что это общее чувство и общий разум, из которых работают? И как человек знает, что он работает с этого общего чувства и разума, а не сам из себя?
Этого я не могу сказать. Это когда мы пытаемся изо всех сил быть связанными со всеми, мы начинаем чувствовать, что вне меня есть что-то. Что-то, являющееся общим между нами. Чувственное и в разуме. Затем мы уже начинаем раскрывать, что это не мы, это не наше. Это не между нами, это Шхина, обитель Творца, которая буквально находится среди нас. И мы чувствуем это присутствие и чувственно, и разумом. Да? Это начало раскрытия Творца, но в виде пока еще очень далеком. Пока еще не сформировалась форма. Есть ощущение, как будто это присутствует в воздухе. Затем ты ощутишь это более сжатом виде, когда все это наполняет реальность. Затем ты почувствуешь, что именно это вся реальность. А все остальные люди, которые действуют и делают что-то, это словно тень, проходят, пролетая рядом с тобой, как и Зор говорит, что нет у них глаз, пустые впадины между глаз. Я помню описание этого. И нет ничего, кроме силы, наполняющей все. Но это тоже будет ощущаемо. пока что физически, что это существует, пока ты не начинаешь передавать этой силе управления, свойства, ты начинаешь различать совместной с ней работой, работе всевозможные формы взаимоотношений. Затем ты смотришь в книгу. Ого, именно об этом написано. Ого, я и не знал. Это и есть наука Каббала? Да, это так раскрывается.
Суар, это время просить, требовать изменения. По сути дела, если человек готовит себя, сердце его уже находится в контакте со светом и требует. Это все время происходит, каждую секунду. Мы все молимся. И неживое, и растительное, и животное, и человек, все находятся в какой-то потребности, хисароне, каждую секунду своего существования, и каждую секунду, поэтому они питаются от света. Но это не называется молитва. Потому что молитва, но хисарон, который не является хисароном. То, чего мне не достает, я напрямую связан со светом в этом. Это как неживое, растительное, животное. Желание человека особенное в том, что он просит что-то сверхъестественное. И об этом желании мы говорим. О приведении в действие света на это желание мы говорим. Что не свет и желание связаны друг против друга, а хисарон, который пробуждается внутри желания, является результатом воздействия света. Когда было желание, свет подействовал на него, и это желание сейчас желает, после воздействия света, чего-то другого, чем это было до этого. И это он просит. На что это похоже? Нив?
Когда есть у меня тесто, я готовлю из него хлеб или булочки.
А в пхинот? В свойствах? Похоже на пхину бет. Когда свет действует на желание в пхине алеф напрямую, как неживое растительное животное, и когда желание начинает реагировать на воздействие света на него, это уже пхина бет. Так? Скажи.
Да.
Прекрасно. И это то, что нам надо. Это называется молитва. Почему? Потому что она обращается не исходит из желания к источнику наполнения, к самому наполнению, а к источнику наполнения, к Творцу. И поэтому это называется молитва. Если я хочу чего-то без обращения к источнику, это крик. Если я прошу у источника, я прошу чего-то, что не исходит ко мне от него, не исходит. Это молитва. Моя просьба – это молитва. Почему не исходит, не приходит ко мне от Него? Потому что Творец не исправляет, если ты не требуешь, не просишь. Поэтому вся наша работа – это обнаружить, чего просить. Давайте подумаем об этом.
Статья «Страх», 67-й пункт.
Чего мы просим? Чего стоит просить?
Заповедь «бояться Творца» в общем ее виде и в частном. Страх означает, что человек должен бояться Творца всегда. Как сказано, бояться имени этого величественного и грозного Творца Всесильного Твоего. И благодаря этому страху он будет оберегать пути его, и страх — это место, называемое страхом, Малхут, потому что там пребывает страх Творца, называемый страхом имени Авая, перед которым нужно испытывать страх. Как сказано, «И святыни моей страшитесь». Ибо благодаря этому страху Малхут властвует огненная розга для наказания грешников, не соблюдающих заповеди Торы, так как наказание исходят от Малхут, и поэтому необходимо испытывать страх в общем виде, и это страх перед наказанием. 68-й пункт. А затем необходимо страшиться его в частном виде. Когда человек знает, что такое страх Творца, то есть когда постигает свойства самой Малхут, это страх, исходящий от любви, являющийся сутью и основой любви к Творцу, и этот страх приводит к тому, что он соблюдает все заповеди Торы и становится человек верным рабом Творца, как подобает. Любовь. 69-й пункт. Заповедь любви, любовь Творца означает, что человек должен любить его любовью сильной, как Авраам, который любил Творца сильной любовью и вручил ему свое тело и душу. Отсюда можно сделать вывод, что тот, кто любит Творца, он выполняет 10 речений, то есть 10 сферот наверху и внизу. И поэтому все 10 испытаний, которыми был проверен Авраам, стойко выдержав их, соответствуют 10 речениям, так как каждое испытание — это одно речение, одна сфера, и он был испытан этим речением и выстоял в нем. 70-й пункт. И поэтому есть 10 испытаний, соответствующих 10 сферот, и во всех них выстоял Авраам, потому что соединился и слился с правой стороной Творца, называемой «сильная любовь», то есть «хеседом зеэрампина». И она называется «сильной любовью», потому что тот, кто может выстоять в этой любви, соединяется с высшим миром Зеэрампином. Вечная любовь, дословно «любовь мира», указывает на нижний мир Малхут, и любовь Творца соединяется с ней. И все это, сильная любовь и вечная любовь, является одним целым, без разделения между ними. Любовь возвышается над всеми работами в мире. Благодаря любви возвеличивается имя Творца более всего остального и благословляется. 71-й пункт. Заповедь совершать возглашение Шма дважды в день. Первое, соответственно, ступени дня Зеэрампина, другое, соответственно, ступени ночи Малху. И включить в день ступень ночи и в ночь ступень дня. Поэтому необходимо дважды произносить каждый день, один раз днем, а другой ночью. Мезуза, 72-й пункт. Заповедь устанавливать мезу на входе, чтобы каждый человек был оберегаем Творцом, когда выходит из дома и когда входит в дом. Сказано, Творец охранять будет уход твой и возвращение твое отныне и вовеки. Потому что мезуза находится всегда на входе. И это высший вход, то есть Малхут, являющийся входом для Зайрампина, как сказано, вот врата к Творцу. И это ступень, которая называется Хранитель и призвана охранять. 73 пункт. Ибо человек ничего не может сохранить, если не охранение Творца, который хранит всегда и находится на входе в дом, а человек внутри дома. И еще одно назначение у мезузы, чтобы человек никогда не забывал о Творце и помнил о нем, подобно цицит, как сказано, и глядя на нее, вы вспомните все заповеди Творца. После того, как человек видит это напоминание, он сам вспоминает о выполнении заповеди Господина его, и верой называется, когда мезуза включает свойства Захар и Нукву вместе. 74 пункт. А рядом с входом, на расстоянии двух ступеней, встречается один демон, и у него есть право причинять вред. И он стоит по левую сторону входа. Поднимает человек глаза свои и видит имя Господина своего на мезузе, на правой стороне входа, вспоминает о нем, и тогда демон не может причинить вреда. Это верно в случае, когда человек входит в дом. Однако, когда он выходит через этот вход наружу, то этот демон, находящийся по левую сторону входа, стоит тогда по правую сторону человека, а мезуза находится по левую его сторону. И как же человек защищен в этом случае, ведь мезуза находится слева от него? 75 пункт. Однако все, что делает Творец, все совершается по виду его. У человека есть две ступени, одна справа от него, другая слева. Та, что справа, называется добрым началом, а та, что слева, злым началом. Когда человек выходит за дверь дома своего, этот демон поднимает глаза свои и видит злое начало, находящееся слева от человека, и он тянется к той стороне, где находится злое начало, к левой, оставив правую сторону. И тогда в левой стороне находится имя Господина его, мезуза, и он не может приблизиться к человеку, чтобы причинить ему вред. И человек выходит, избавившись от него. А когда он входит в дом, святое имя на мезузе находится справа от него, и благодаря этому правая сторона властвует над левой, и тот не может выступить против него. 76 пункт. Поэтому человек должен остерегаться, чтобы не было грязи и скверны на входе дома его, и чтобы он не выливал там мутной воды, чтобы не было срама рядом с именем Господина его на мезузе, ибо тогда есть право у этого губителя, демона, на все. И поэтому человек должен быть осторожен в этом и должен быть осторожен в том, чтобы не оттолкнуть от входа дома своего имени Господина его. 77 пункт. И когда человек устанавливает мезузу на входе своем, то есть когда этот человек ходит в свой дом, злое начало и демон охраняют его поневоле и говорят, это врата к Творцу, праведники войдут в них. И когда нет мезузы на входе человека, злое начало и этот демон укрепляются и действуют вместе, и возлагают руки свои на голову его в то время, когда он входит, и начинают провозглашать «Горе такому-то вышедшему из-под власти господина своего». С этого времени и далее у этого человека нет охраны, то есть некому охранять его. Пояснение сказанного «Исуд» — это средняя линия, которая объединяет две линии, правую и левую, находящиеся ниже хазе. Малхут строится от левой линии, и прежде чем средняя линия соединяет правую с левой, Малхут получает от левой без правой, становится Малхут застывшим морем, в котором застыли святая ее, и она скована. Однако после того, как приходит средняя линия, и с помощью силы экрана Дохирика в ней уменьшают левую и соединяют ее с правой, тогда оттаивает Малхут от своего застывания и скованности, и Хохма в ней облачается в Касадим правой, И тогда светит она во всем своем совершенстве. Кроме сил суда, имеющегося в экране Дахирик средней линии, уменьшающего Агар левой линии, необходимо также, чтобы вышла ступень Хасадим на зевук высшего света с экраном Дахирик. И без этих Хасадим левая линия не подчиняется, чтобы соединиться с правой. И таким образом Исот не может соединить правую и левую линии друг с другом, чтобы Малхут оттаяла от своего застывания. Однако у нее есть в этом случае сила суда для того, чтобы уменьшить гар левой линии, и также есть у нее ступень Хасадим, соединяющихся с Хасадим правой линии, и тогда она подчиняет левую линию и соединяет ее с правой.
Что такое «атло лишма» и «приходит лишма»?
Есть одно состояние. И если тот, кто находится в одном состоянии, хочет перейти в состояние номер два, когда он понимает, что такое номер два, его он хочет, значит, чего он хочет. То есть, тогда в первом состоянии он должен быть способен ощутить второе состояние и возжелать его относительно первого состояния, относительно всех остальных состояний, которые могут быть у него в воображении. И если он действительно хочет второго состояния больше, чем первого состояния, и больше, чем все остальные состояния, тогда он пробуждает некую силу, которая называется светом, возвращающим к источнику, которая переводит его из состояния номер один в состояние номер два. И вот этот перевод не в том, что в нем меняется наполнение, что я знал таким образом, теперь я знаю так. Я чувствовал так, а теперь я чувствую по-другому. С помощью света, возвращающего к источнику, я думал так, а сейчас я думаю просто иным образом. Я почувствовал так, а сейчас я чувствую просто система ощущений другая. Не наполнение меняется в разуме и в чувстве, а разум и чувства сами по себе изменяются за счет света, возвращающего к источнику. И тогда человек переходит из состояния номер один в состояние номер два. То есть, что человек хочет, когда он находится в первом состоянии? Я хочу изменить не наполнение, мне не важно наполнение. Мне важно разум и чувства сами по себе, чтобы они изменились. Я хочу такими увидеть их, какими? Отдающими. Ты понял? Ну.
Как человек представляет себе эту модель внутри себя?
Это, дружок мой, приходит с помощью усилия и мысли. Ну, и немножко времени. Ну, еще 5 лет. Ты не хочешь? Ну, что поделаешь? Пожалуйста, ускоряй. Поторопи время.
Он говорит, что есть те, которые приходят от лолишма к лишма, есть такие, которые не приходят от лолишма к лишма.
У кого есть склонность к науке каббала, желание, ну, настоящее, у него есть стремление к этому, потому что он изначально желает изменить себя, он только еще не обнаружил это, еще не понимает этого. Но он готов к этому. Готов. Это естественное требование, когда человек не согласен оставаться таким, как он есть. Так вот. Так, приходит это. Это не то, что приходит, раскрывается. Вернее сказать так. Да.
Он пишет, не до тех пор, пока это не дает мне спать.
Нет, невозможно. Настолько? Нет.
В материальном мире может быть ситуация, что окружение пробуждает мне какое-то желание. Разумом я понимаю, что может мне помочь. Тогда я думаю об этом и увеличиваю это желание, и оно развивается уже бесконтрольно. Я постоянно думаю, а в духовном, как это работает в духовном? Окружение зажигает у меня желание, но оно должно заниматься ним постоянно. Это не будет само развиваться как в материальном. Так в духовном есть такой этап, когда окружение зажигает желание, оно начинает развиваться самостоятельно, но окружение постоянно должно добавлять мне это желание.
В материальном мире ты можешь пробуждать желание искусственно. Так все время себя накручиваете, так вот все время так подогревать себя, так вот на кого-то, на что-то. В духовном это не работает. В духовном это только за счет того, что ты вкладываешь постоянно в окружение. Ты не можешь себя так разогреть, как в материальном. Это исчезнет.
И тогда даже если я достиг уровня близкого к тому, что это не дает мне спать, как только прекращается влияние окружения, сразу же это исчезает.
Ты не чувствуешь, что это исчезает. Это называется исчезает. Если ты чувствуешь, что это было и этого нет, то это не исчезло, не исчезает. Да.
Мы говорим, и сегодня в том числе мы сказали о том, что ахишена — это значит, что меня не толкают сзади, а я устремляюсь сам вперед.
Ну, это главное, когда я устремляюсь вперед. И сзади тебе достаточно только, ну, как это говорят, триггер. Что-то пробуждающее немножко. Все остальное — это твоя работа. Это, как говорится, Творец кладет человека, руку человека на добрую судьбу. То есть остальное, я получил направление, не продолжаю.
Так для того, чтобы устремляться вперед, ты должен за что-то ухватиться вверху, и тогда стремиться к нему. У меня нет ничего. Это не может быть подвешенным в воздухе.
Ну.
Так за что я могу ухватиться, чтобы устремляться к нему?
Я не могу тебе сказать. У каждого человека есть ангел. Который направляет его. Сила. Такая особая. На объединение, на участие в общей системе. Она называется ангелом. Поэтому человек продвигается, и он еще не знает, куда и почему. С помощью разных таких побуждений, которую он не понимает. Побуждение не сзади за счет этого пресса развития, а спереди. Приводит меня в какое-то место, показывает мне что-то. Вдруг я слышу что-то, вдруг я сталкиваюсь с кем-то, вдруг я книгу обнаружил. Разные такие случаи. Это ангел. Это ангел. И то, что ты говоришь, я не могу тебе четко пока что изобразить, пока что. А потом ты увидишь, что это сила нашего развития, которую мы изучаем в ТЭС. Мы приблизимся скоро, буквально мы раскроем и будем говорить на понятном нам языке, и тест будет понятен. Да.
В продолжение вашего ответа Нилу, вы сказали, что не нужно бежать за наполнением, нужно стремиться к новым разуму и чувствам.
Я, может быть, даже изображу это. Есть состояние первое и есть состояние второе. Вот это сердце, это мозг. И здесь сердце и разум. Там сердце и разум, здесь сердце и разум. У меня есть здесь наполнение. И есть здесь наполнение.
אני לא מבקש. המילוי הזה, המילוי הזה, ומילוי רע.
Вот это наполнение. Это плохое наполнение. Это зло.
המילוי הזה, ומילוי טוב.
Это другое наполнение. Оно хорошее. כן? Добро.
אני מתעלה מעל המילוי.
Я поднимаюсь.
רע או טוב.
Над плохим или хорошим наполнением.
Вы мивакеш?
И прошу
кли хадаш.
Новое кли. Не наполнение. Новое сердце. Новый разум. Я прошу заменить. Разум и сердце. Но не наполнение. Это называется, что так мы продвигаемся в веры выше знания. Здесь слияние, а здесь разрыв, разъединение. То, что здесь есть у меня в кли, есть хорошее или плохое, мне это не важно. Важно для меня, что здесь я делаю. Орхозер, отраженный свет. Это то, что важно для меня. Да.
В чем разница между просить наполнение от того, чтобы просить новый разум и чувства?
Намерение. Изменение намерений. Да.
Желание всегда требует наполнения.
Конечно, это его природа.
Откуда он может получить новую возможность не желать наполнения, а желать новые разумы и чувства?
С помощью света, возвращающего к источнику, с помощью Торы. Да.
Когда он чувствует плохо в текущем, в настоящем состоянии, он просит новый разум и чувства в состоянии 2. Оно знает, к чему оно стремится, или просто хочет, чтобы было что-то новое. И направляет себя туда.
Знает.
Откуда он знает?
Откуда он знает? Он работает над этим? Иначе, как он захочет? Он должен знать немножко, что называется отдачей.